радио «Свобода».
Выпуск новостей вам представил Сергей Мулин. В эфире программа «Время свободы». Сегодня 2 февраля, понедельник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы нашей программы. Пожар в доме ветеранов в Подъельске в республике Коми. 23 человека погибли. Акции в поддержку и против курса российского президента и правительства. Курс рубля. Падение продолжается. Как Федеральная миграционная служба России будет бороться с нелегальными мигрантами, а также обзор прессы, новости двух мегаполисов, научная панорама и городской репортаж. Это третий час утренней информационной программы «Время свободы». Итак, первая тема программы. 23 человека погибли в результате пожара в доме ветеранов в селе Подъельск в Коми. И по последним данным, следствие не подтверждает версию о том, что здание подожгли, чтобы скрыть убийство. Сейчас рядом со мной в студии мой коллега Марк Крутов. Марк, вы знаете подробности.
Еще раз доброе утро, Михаил. Сегодня многие информационные агентства и новостные сайты сообщают подробности этого ужасного происшествия. И на самом деле, наверное, не так важно, в результате чего возник пожар. Действительно, возможно, это была не потушка. Сигарета обращает на себя внимание факторы, которые уже не первый раз приводят к такому большому числу человеческих жертв. Во-первых, пожары подобного рода происходят в таких заведениях, чаще всего в провинции, в отдаленных районах. И на этот раз вот тоже это был небольшой населенный пункт и маленькое здание, так называемый дом ветеранов малого типа. То есть это одноэтажное деревянное здание, фактически барак, если можно так грубо сказать. До ближайшей пожарной станции было 22 километра, поэтому как бы не спешили пожарные, когда они приехали, здание уже было полностью охвачено огнем, и вот поэтому снова так много жертв. Ну, конечно, в МЧС ведут расследование, и опять же, не первый раз уже, к сожалению, появляется информация сразу после того, как случаются подобные происшествия, что в отношении многих должностных лиц, которые были ответственны за противопожарную безопасность в этом здании, оказывается, уже возбуждались и уголовные, и административные дела. Ситуация в этом и других домах ветеранов в Коми рассматривалась на совещаниях у губернатора и так далее и тому подобное. Но вот, к сожалению, в очередной раз все это не привело к каким-либо положительным результатом. И вот в результате этого пожара, напомню, по последним данным, действительно погибло 23 человека, и всего 3 человек удалось спасти.
Мак, ну вы совершенно верно отметили, что это не только в республике Коми, но во многих небольших городах российских. Я помню, что на юге России в прошлом году тоже немало было погибших, тоже из-за пожара, если можете напомнить.
Да, только это было не год назад, а уже практически 2 года назад. 20 марта 2007 года был пожар в доме престарелых в столице Камышеватска, Ейск района Краснодарского края. Тогда погиб 61 человек, это 61 пенсионер и одна медсестра. 35 человек удалось спасти. А пожары эти происходят в России с пугающей частотой, не только в маленьких городах, но и в больших. Ну, я коротко просто напомню историю самых крупных подобных происшествий. В феврале 2005 года в Ленинградской области тоже в доме престарелых и инвалидов в результате пожара скончались 5 человек. В ноябре 2005 в Москве был пожар в здании городской больницы номер 7. Это вот к вопросу о маленьких городах, да, в Москве. Такие происшествия тоже были. В Коломенском проезде там погибли 4 человека. 29 декабря 2005 года возник пожар в Коробовском психоневрологическом интернате в селе Дмитровский Погост Шатурского района Московской области. Погибли 7 пациенток психоневрологического интерната. Ну, кстати, еще одна причина, почему каждый раз так много жертв. Очень часто эти пожары, как вы видите, происходят в домах, в больницах, домах престарелых, в интернатах для людей с ограниченными возможностями, которые в случае пожара просто не могут должным образом о себе позаботиться. Зачастую они просто физически не способны выбежать из горящего здания.
Да, ну, и порой нарушаются просто правила пожарной безопасности, решетки на окнах не открываются, и пожарные выходы
да,
закрыты.
Да, это тоже была одна из причин большого количества жертв одного из этих пожаров. Ну, и еще напомню, пожаров, в которых было очень много жертв. Вот в декабре 2006 года произошел пожар в психоневрологическом, опять, интернате в Кемеровской области. Это был большой интернат, там находилось на момент пожара 223 человека, и большинство из них, к счастью, удалось вывести из здания, но все равно 9 человек погибли. Ну и еще один вот недавний пожар относительно, это было в мае 2007 года в психиатрической больнице в Неклиновском районе Ростовской области. Погибли 3 человека и 13 пострадали. Чаще всего во всех этих пожарах официальной причиной МЧС называют неосторожное обращение с огнем.
Спасибо, Марк. Ну, я добавлю, что Причина пожара в селе Подъельск в Коми пока еще устанавливается. На месте работает испытательная пожарная лаборатория и специалисты МЧС. В прошедшие выходные массовые акции протеста прошли во многих городах России, в том числе и в Москве. И не только акции протеста, акции в поддержку проводимых в стране антикризисных мер. Власти дали добро на проведение протестных акций левых движений, но не допустили выступлений коалиции «Другая Россия». С подробностями Мумин Шакиров.
Первые многотысячные массовые акции прошли в Приморье. На Корабельной набережной Владивостока состоялся митинг «Единой России» в поддержку курса правительства. А на привокзальной площади собралась объединенная оппозиция в лице коммунистов. Левые в руках несли красные флаги КПРФ и голубые с изображением уссурийского тигра. Эмблемы молодого общественного движения «Товарищество инициативных граждан России», сокращенно «ТИГР». Проходя мимо здания администрации края, колонна скандировала:
мы требуем убрать пошлины, повысить зарплату, поднять пенсии и сделать так, чтобы и на Дальнем Востоке, и в Приморье жили, а не существовали.
Аналогичные акции, как в поддержку антикризисных мер Белого дома и Кремля, так и против исполнительной власти, прошли во многих городах Сибири, Урала и Поволжья. Но основные события развернулись в Москве. В полдень 31 января на Манежной площади начался митинг «Единой России». Несколько тысяч человек собрались, чтобы послушать видных думских единороссов и других публичных ораторов. Главный лозунг:
народ!
Почти в это же время на Триумфальной площади митинговали коммунисты под лозунгами «Нет капитализма, нет кризисов», «Кремль не способен остановить кризис». Акции коалиции «Другая Россия» и Объединенного гражданского фронта не были разрешены, и несогласные решили действовать иным способом. Более 100 человек собрались в метро улица 1905 года, далее проследовали на станцию Полянка, где, поднявшись на поверхность и скандируя «Путина под суд, долой власть чекистов», маршем прошли до Садового кольца. Им попытались помешать неизвестные в масках, которые устроили драку и пытались перегородить дорогу своими автомобилями. В результате около 40 человек были задержаны милицией и оштрафованы. В воскресенье 1 февраля митинги и пикеты в Москве продолжились. На Болотной площади собрались члены движения Федерации автовладельцев России, которые протестовали против повышения пошлин на подержанные автомашины. А у памятника Грибоедову митинговали антифашисты, монархисты и правозащитники. Последние почтили память трагически погибших адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане 5 человек убиты в результате нападения неизвестных. Среди погибших глава районной администрации. Симоновский суд Москвы сегодня решит, возобновлять или нет процесс по делу бывшего вице-президента концерна ЮКОС Василия Алексаняна. Президент США Барак Обама заявил о существенном сокращении американского воинского контингента в Ираке. В интервью телеканалу NBC он заявил, что в течение 2009 года из Ирака будут выведены 140 тысяч военнослужащих США. Израиль нанес серию авиаударов по объектам боевиков Хамаса в секторе Газа. Сообщений о погибших и раненых нет. На Камчатке и в Северо-Курильске объявлено штормовое предупреждение. Снежный циклон, подошедший к берегам Камчатки, вызвал повышенную опасность схода лавин со склонов вулканов и сопок. Эти и другие новости в ближайшем кратком выпуске через 15 минут. В 2 часа дня слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Свобода» в клубе «Квартира 44». Это программа посвящена столетию Симоны Вейль. Ведет программу Елена Фанайлова. Ну, а в программе «Время свободы» мы вновь обратимся к центральным российским газетам. И, как вы слышали, мы рассказывали об акциях протеста, которые прошли в минувшие выходные. Естественно, пишет об этом и довольно много пишет об этом пресса. Рядом со мной в студии наш обозреватель Михаил Шевелев. Михаил, доброе утро.
Доброе утро.
Какие есть подробности и комментарии?
Я внимательно просмотрел все публикации на эту тему в сегодняшних российских газетах. Это такой случай, вот когда тема одна для всех, никто от нее не ушел, и легко в одной теме установить на самом деле чемпиона, кто отличился больше всех. Мне кажется, сегодня пальма первенства принадлежит газете «Новые известия», которая опубликовала подробный рассказ о акциях прошедших выходных, как оппозиционных, так и проправительственных, и сделала это по-журналистски чрезвычайно элегантно. С одной стороны, сухо, точно, аккуратно, с цифрами. Такой протокол, но этот протокол... Да, расцвечен некоторыми подробностями, которые у читателя создают практически телевизионную картинку, дают ему всю полноту ощущений тех журналистов, которые побывали на месте событий. Итак, «Новые известия» начинают свой рассказ, как и положено, респектабельной газеты, с наиболее массовых выступлений прошедших выходных. Это были выступления «Единой России» в поддержку антикризисных мер правительства и президента. Они проходили в самом центре Москвы, на Триумфальной площади, под лозунгом «Народ Путин Медведев». Краткость, конечно, сестра таланта, но хотелось бы немножко это все расшифровать. Для лозунга, однако, сойдет.
Расшифровывали, вероятно, в мегафоны.
Расшифровывали в мегафоны, и «Новые известия» рассказывают о том, кто были, как выражаются в музыке, фронтменами этого представления. Это был депутат Государственной Думы Андрей Исаев, телеведущий Владимир Соловьев и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина. По мнению «Новых известий», если бы не был мороз таким сильным, то собравшиеся бы дослушали все, что им говорили ораторы с трибуны. А те, кто ушли греться в метро, не услышали призыв телеведущего Владимира Соловьева перестать ныть и начать строить великую страну с хорошими дорогами.
Ну, даже с замечательными дорогами.
Ну, не ушли, ну, не дослушали. Видимо, придется прийти еще раз. Однако, как отмечают журналисты «Новых известий», среди митингующих затесались и активисты движения «Смена», которые ходили в толпе со свиньями-копилками, на которых было написано «Помоги Газпрому».
И самое интересное, что деньги давали, и давали охотно.
Любопытно, что деньги давали охотно. Тут произошло некоторое единение оппозиционных и проправительственных сил. Национал-большевики устроили партизанскую вылазку возле метро Выхино, где они помянули своих погибших товарищей, а потом попытались выступить на Манежной площади. Это выступление закончилось задержанием их лидера Эдуарда Лимонова, и больше национал-большевики в этот день ничем не отличились. Движение «Мы» попыталось устроить акцию возле Белого дома, соблюдая при этом все законы лояльности. Они стояли с заклеенными ртами и пустыми плакатами. Не помогло, как отмечают «Новые известия», активисты движения «Мы» все равно были задержаны. Ну и, конечно, наиболее массовая партизанская вылазка произошла на Полянке, где собрались представители сразу нескольких оппозиционных организаций, от Объединенного гражданского фронта до движения «Мы».
И там вообще дело закончилось потасовкой.
Там дело закончилось потасовкой, как предполагают. Это предположение журналистов «Новых известий». На демонстрантов набросились активисты проправительственных кремлевских движений. Но наверняка этого утверждать нельзя, потому что это были крепкие молодые люди в штатском. Лица многих из них были закрыты марлевыми медицинскими повязками. Они бронились нецензурно и атаковали демонстрантов с помощью кулаков. Ни арматуры, ни бейсбольных бит. Там есть одна любопытная деталь. Это уже становится такой нормой, но когда демонстранты добрались до улицы Полянки и начали шествие, им противостояли всего два работника милиции. Милиционеры не ожидали, что это произойдет на Полянке. Два работника милиции, случайно вышедшие из здания ОВД.
Ну да, потому что надо напомнить, что у коалиции «Другая Россия» теперь новая форма проведения акции, они не,
предупреждают власти.
Властями, да, и не говорят о том, где эта акция будет проходить.
Прямо скажем, и власти их не особенно предупреждают, как они будут им сопротивляться. Но вот эти два милиционера пытались остановить шествие. Вдвоем им это было не по силам, и в этот момент по полянке проходила колонна курсантов. Милиционеры обратились к курсантам за помощью в пресечении несанкционированной акции. Курсанты переглянулись, помолчали и отказались участвовать, отказались помогать милиционерам, что дало демонстрантам основание выкрикивать лозунги «Армия с народом». Немного преждевременно, на мой взгляд, но, тем не менее, деталь любопытная. Вот новые известия дали нам наиболее подробную, полную и, я бы сказал, объективную картину того, что происходило на московских улицах в день несогласных.
Ну, в день и несогласных, и в день согласных, потому что «Единая Россия», которая митинговала на Манежной площади, это все-таки называлось у них маршем согласных.
День несогласных с несогласными.
Ну, да. Спасибо, Михаил. Это был обзор прессы с Михаилом Шевелевым. Ну, а сейчас наша рубрика «Сегодня в Америке», и из первой части вы узнаете, действительно ли мир находится на пороге депрессии, речь пойдет о финансовом кризисе и о глобальном потеплении на планете.
В прошлую пятницу официальная правительственная статистика полностью подтвердила многочисленных специалистов. Американская экономика находится в глубоком спаде. В четвертом квартале производство сократилось почти на 4%, самое значительное за четверть века падение. Один из самых цитируемых сейчас американских экономистов, профессор Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини, довольно точно спрогнозировавший нынешние потрясения, объявил, что США, возможно, стоят на пороге депрессии. Насколько вписывается такой сценарий в последние статистические данные? Я задал этот вопрос двум экономистам. Вот мнение сотрудника Гуверовского института Михаила Бернштама.
Последняя статистика очень тревожная, потому что она показывает продолжение и даже ускорение глубокой рецессии. Валовый внутренний продукт упал на 3,8%. Если исключить продукцию, которая осталась на складе, то валовый внутренний продукт на самом деле упал более чем на 5%, на 5,1%. Более того, что особенно важно, производство и продажи оборудования упали на 28%. Общие инвестиции упали на 19%. Все это значительно больше, чем падение, которое было в третьем квартале. То есть рецессия ускоряется и углубляется.
Цифры, в общем, звучат драматически. Выходит, Нуриэль Рубини прав? На горизонте маячит Великая депрессия?
Никаких оснований у нас нет. Рубини говорит скорее о, как он называет это, нечто на грани депрессии. То есть не о Великой депрессии, а о том, что глубокая рецессия приходит в депрессию, потому что как бы формально под принятым нормам падение валового внутреннего продукта на 10% считается границей между рецессией и депрессией. То есть Рубини говорит о том, что вместо 5% спада мы можем иметь 10%. Это возможно. Никаких гарантий нет, но возможны меры экономической политики, которые позволят, в общем-то, выйти из этой рецессии. Есть проблески некоторые на рынке того, что кредитная ситуация улучшается. И возможно, что намеченные на март взаимозачет всевозможных сложных финансовых производных, прежде всего кредитных страховок, может привести к тому, что банки могут начать кредит. Но гарантии улучшения в ближайшее время, разумеется, нет.
Так оценивает ситуацию профессор Михаил Бернштам. Известный американский экономист, обозреватель журнала Forbes Стивен Ханке не только исключает возможность депрессии. Он считает, масштабные акции правительства и центральных банков разных стран заложили фундамент экономического рывка, который может заявить о себе гораздо раньше, чем считают многие, уже в середине нынешнего года. Нет, мы не только не испытаем ничего сравнимого с Великой депрессией, мы испытаем стремительный экономический взлет. И вот почему. Центральные банки ведущих западных стран вбросили в обращение такое количество денежной массы, что падение производства, скорее всего, прекратится в ближайшие месяцы, а к середине года начнется экономический рост. Последние данные действительно заставили многих заговорить, что экономика падает темпами, невиданными со времен Великой депрессии. Но позвольте открыть большой секрет. Деньги вбрасываются в экономику в беспрецедентных масштабах, и это неизбежно даст толчок росту. Мало того, я подозреваю, что 2009 год может стать очень благоприятным годом для России, потому что больше всего выиграют в результате этого отчасти искусственного роста экспортеры природных ресурсов. Я думаю, к концу 2009 года мы станем свидетелями очередного бума цен на энергоносители и металлы. Правда, расплата за этот сюрреалистичный бум не заставит себя ждать, предсказывает Стивен
Хант.
Следующей проблемой будет инфляция, и центральные банки ринутся к монетарным рычагам перекрывать поток дешевых денег. Кредитные ставки пойдут вверх, и краткий искусственный экономический взлет вновь, скорее всего, перейдет в рецессию. Однако это уж слишком отдаленный на год вперед прогноз экономиста-обозревателя журнала Forbes Стивена Ханки. Его ближайшее предсказание – экономический взлет через 5-6 месяцев – более привлекательно. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к теме уикенда в рубрике «Сегодня в Америке».
В эфире «Радио Свобода». Сегодня в 11 часов. Слушайте программу Виктора Ерофеева, которая называется «Энциклопедия русской души». Тема программы «Журналистская совесть». Гостями нашей студии были Валерий Яков, Виктор Лошак и Александр Алтунян. Программа выйдет сегодня в записи в 11 часов дня. Ну а после двухминутной сводки новостей в нашей программе, в программе «Время свободы», поговорим о падении курса рубля, сколько может стоить доллар и евро, упадут ли в связи с этим цены на российские товары, ну или просто снизятся. У нас в программе будет интервью с экспертом и опрос на тему, как отразилось падение курса рубля на жизни россиян. Будет выпуск новостей мегаполисов. Расскажем о Роттердамском кинофестивале. Он завершился в воскресенье. Это международный кинофестиваль. Расскажет наш СОПКОР в Голландии Софья Корниенко о представленных на нем фильмах и о лауреатах кинофестиваля. Кроме того, у нас будет городской репортаж. Он сегодня из Московской области, о нововведениях Федеральной миграционной службы России. Они там здесь собираются выявлять места пребывания незаконных мигрантов с помощью специальной воздушной техники, и полеты беспилотных аппаратов по выявлению незаконных мигрантов начнутся уже этой весной, когда, по данным Федеральной миграционной службы, в столичный регион прибывает больше всего трудовых мигрантов. Ну и, как только что вам сказал Юрий Жигалкин, завершит нашу программу вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Это время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане 5 человек убиты в результате нападения неизвестных. Среди погибших глава районной администрации и сотрудник УБЭПа. Двое неизвестных вошли в придорожное кафе на автотрассе Махачкала-Буйнакская, открыли огонь из автоматов по посетителям. Симоновский суд Москвы сегодня должен решить, возобновлять ли процесс по делу бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Больного СПИДом и раком подсудимого обвиняют в хищении и уклонении от налогов. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сегодня совершит молебен в Успенском соборе Кремля, где до революции 17 года проводились интронизации предстоятелей Русской Православной Церкви. Президент США Барак Обама заявил о существенном сокращении американского воинского контингента в Ираке. В интервью телеканалу NBC Обама сказал, что в течение 2009 года из Ирака будут выведены 140 тысяч военнослужащих США. Израиль нанес серию авиаударов по объектам боевиков Хамаса в секторе Газа. Сообщения о погибших и раненых нет. Удары были нанесены в ответ на новые обстрелы юга Израиля, в результате которых были ранены двое израильских солдат и мирный житель. Президент Венесуэлы Уго Чавес осудил нападение на синагогу в столице страны Каракасе. Группа вооруженных людей вломилась в храм поздно вечером в пятницу, поломав предметы культа и расписав стены антиеврейскими граффити. Индия сегодня подпишет с МАГАТЭ соглашение об инспекциях. Сделка с Международным агентством по атомной энергии, как ожидается, станет частью поддержанной Соединенными Штатами системы МИР по оказанию помощи Индии в поставках ей топлива для атомных электростанций. На Камчатке и в Северо-Курильске остров Парамушир объявлено штормовое предупреждение. Ветер уже обрушил главную елку Петропавловска. Снежный циклон, подошедший к берегам Камчатки, вызвал повышенную опасность схода лавин со склонов вулканов и сопок. Восьмикратный чемпион Пекинской Олимпиады, рекордсмен мира по плаванию Майкл Фелпс, публично извинился за то, что курил марихуану. В Исландии сформирован новый левоцентристский коалиционный кабинет. Впервые в истории страны во главе правительства стала женщина. Она также первая в мировой истории премьер-министр, состоящая в однополом гражданском браке.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Его вам представил мой коллега Сергей Мулин. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Ну и сейчас, как и обещали, мы поговорим о падении курса рубля. Напомню, что на сегодня курсы валют, установленные Центробанком, доллар стоит 35 рублей 41 копейку, а евро 45 рублей 66 копеек. Ну и, как подчеркивают эксперты, курс доллара вплотную приблизился к верхней отметке, которую несколько дней назад Центробанк России установил как долгосрочную. Доллар стоит уже больше 35 рублей. Вот о том, сбудутся ли прогнозы Банка России, что будет с курсом доллара в ближайшее время, и подешевеют ли, снизится ли цена на российские товары. Об этом корреспонденту Радио Свобода Любови Чижовой рассказал заместитель начальника аналитического департамента компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Я считаю, что вот верхняя граница, которая была установлена Центробанком на уровне 41 рубля за корзину, ну вот, собственно говоря, пока выше этой отметки бивалютная корзина не уйдет, соответственно, при стоимости бивалютной корзины 41 при текущем курсе там 1,3 доллара за евро, подразумевает, что рубль будет стоить порядка 36 рублей, а евро будет стоить порядка 47 рублей.
Некоторые эксперты говорят, что доллар может стоить 50 и даже 70 рублей.
Такое развитие ситуации возможно только в том случае, если резко ухудшится конъюнктура сырьевых рынков, конкретно если сильно подешевеет нефть. То есть уровни даже, наверное, ниже 30, там, скорее всего, где-нибудь к 20 долларам за баррель. Если нефть будет стоить 20 долларов за баррель, и такая цена сохранится на протяжении продолжительного времени, может быть, все что угодно. Но в текущей ситуации при стоимости нефти 40 и выше долларов за баррель, вообще равновесный курс для текущего счета платежного баланса РФ находится на уровне 38-40 рублей за валютную корзину. Это означает то, что когда, в общем-то, спекулянтами на валютном рынке будет покончено, а именно они сейчас занимаются в основном разгоном валюты и игрой против рубля, то в среднесрочной или долгосрочной перспективе, опять-таки повторюсь, при текущих ценах на нефть, курс рубля к корзине опустится в коридор 38-40 и будет там находиться.
Вообще, как вот такие колебания валюты сказываются на экономике и на жизни обычных людей?
Для экономики теоретически это благо, особенно для нашей, поскольку дорогое сырье, за счет чего мы жили, оно, в общем-то, приводило к тому, что наши нефтеэкспортеры, в первую очередь, купались в деньгах, так же, как и государственный бюджет, но в то же время это приводило к тому, что рубль укреплялся, а значит, товары, производимые нашими отечественными промышленниками, особенно те товары, которые конкурировали с импортом не только на внешнем, но и на внутреннем рынке, они становились менее конкурентоспособны из-за того, что рубль укреплялся к валютам. Но сейчас ситуация резко меняется. Удешевляющий рубль делает более дешевым наш товар на минированной валюте. Это значит, что мы, опять-таки, теоретически можем конкурировать с западными товарами более успешно. Падение рубля к доллару на 30%, в общем-то, собственно говоря, фактически настолько же поднимает стоимость товаров западных номинированных в долларах с точки зрения рублевого покупателя.
То есть, если я правильно понимаю, российские товары должны подешеветь теоретически?
Теоретически российские товары должны подешеветь на российском рынке, да и на западных тоже. Но на самом деле этого, наверное, не произойдет по одной простой причине, что предприятия должны иметь свободные мощности, да, чтобы вот конкурировать с импортом. В случае, если импорт начинает резко дорожать, то, допустим, российское предприятие могло бы нарастить собственные мощности и вообще вытеснить импортный товар с рынка. Но проблема в том, что, в общем-то, особых мощностей свободных у наших предприятий нет. Но в первую очередь мы сейчас, наверное, говорим, да, о секторе там потребительском, продуктовый, там, бытовые приборы и так далее. Здесь просто у наших компаний нет такой возможности, поэтому, скорее всего, произойдет то, что импортный товар подорожает сильно, а наши товары тоже подорожают, но не так сильно.
С экспертом аналитического департамента компании «Арбат Капитал» Алексеем Павловым беседовала моя коллега Любовь Чижова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В голландском Роттердаме в воскресенье завершился международный кинофестиваль. О представленных на нем фильмах и лауреатах кинофестиваля наш СОПКОР в Голландии Софья Корниенко.
Открылся 38-й международный кинофестиваль в Роттердаме 21 января режиссерским дебютом Майкла Империоли «Hungry Ghosts» – «Голодные призраки». Первый фильм фестиваля задает тон всей роттердамской декаде, и в этом году его основным лейтмотивом стала свободная демократичная городская культура, художественный заряд города плавильного котла, каким является и Роттердам, и Нью-Йорк. Роттердамский же фестиваль славится своей демократичностью. Здесь можно совершенно свободно назначать встречи с мэтрами мирового кино. В этом году это Клэр Дени, Рауль Руис, Лиссандро Алонсо. Здесь же много внимания и уважения проявляется к совсем еще начинающим. Майкл Империоли. Нью-Йорк – это прежде всего мой дом. Это плавильный котел, причем не только национальности и культур, но и умов. Когда я в 83-м году в 17 лет перебрался на Манхэттен, а вырос я на окраине, это было такое бурлящее, насыщенное художественной энергией и свободой место, что я понял, что могу быть здесь кем угодно. Нью-Йорк – конфронтационный город. Его жители находятся в постоянном трении друг с другом. Стоит только сесть в автомобиль, выйти на улицу или спуститься в метро. «Голодные призраки» по названию ленты Империоли – это еще и сквозная тема в фестивальной программе, где на этот раз сразу несколько разделов посвящено было теме ужасов. Причем ужасов не в голливудском их понимании, а в восточном. И голодные призраки – это духи, которые никак не могут успокоиться и даже после смерти продолжают погоню за иллюзиями. Азиатские кинематографисты оформили в бывшем здании Роттердамского музея фотографии несколько комнат с привидениями. Одна из актрис из индонезийского фильма «Under the Tree» «Под деревом» исполняла ритуальные танцы с острова Бали с масками и заклинаниями в помещении, наполненном благовониями и звоном колокольчиков. А комната малазийского режиссера Амира Мухаммада, наоборот, оформлена в минималистском стиле современной комнаты ожидания. От этого не менее жутко, особенно когда замечаешь, что книжные шкафы заполнены одинаковыми экземплярами одной и той же книги авторства Мухаммада «Книги немертвых». Этот каталог азиатских духов с картинками посетителям инсталляции предлагалось прихватить с собой. Комната с привидениями символизирует более тесную связь азиатского кинематографа с призраками, которые воспринимаются как часть окружающей реальности. Так кинематографисты признаются, что проводят очистительные ритуалы перед тем, как приступить к съемкам очередного ужастика. А танцовщица с Бали пожаловалась, что во время ее выступления с ней якобы все время входил в контакт настоящий дух. «Наверняка местный, голландский, а не индонезийский», — добавила она, — «потому что он настоятельно просил меня снять одежду». Кто-то скажет, при чем здесь кино? Но Роттердамский фестиваль вот уже много лет является площадкой для экспериментов в смежных с киноиндустрией дисциплинах. А с тех пор, как кино становится все более мультимедийным, это направление стало еще актуальнее. К тому же с этого года фестиваль теперь уже официально возглавил 37-летний Рутгер Вольфсон, известный как куратор прогрессивных инсталляций, ренессансный человек, не ограничивающийся в искусстве одной профильной дисциплиной. Вольфсон стремится превратить фестиваль в, как это теперь модно, одно комплексное переживание, experience, которое не заканчивается при выходе из кинозала. Так, в киноэкраны превращены были несколько крупных зданий в городе. В рамках проекта «Size Matters» – «Размер имеет значение» – на них проецировали специально для этого проекта снятые видеоработы трех режиссеров – Нанук Леопольд, Гая Медина и Карлоса Рейгадоса. В это же время на одном из мероприятий фестиваля проходила презентация микрофильмов, предназначенных для экранов мобильных телефонов. Рутгер Вольфсон. Мне очень интересна тема эволюции экрана. Очевидно, что в самом мире кино на эту тему задумываются мало. Мир киноиндустрии очень закрытый, в котором все очень заняты производством новых фильмов и считают, что этого достаточно. Между тем, приход новых разновидностей экранов предоставляет массу новых возможностей для той же киноиндустрии. Откуда берутся новые экраны, как их воспринимает зритель, эту дискуссию хотелось бы стимулировать на фестивале. До сих пор все альтернативные разновидности видимости экранов, которые мы наблюдали, служили в основном для передачи информации или распространения рекламы, то есть использовались для очень примитивных, банальных целей, без приключений. Много было смешанных по жанру работы среди тех, которые поместились таки в кинозалы. Почетное место отведено, как всегда, эксперименталистам – Моргану Фишеру, Кену Джейкобсу, Джонасу Мекасу. Из российских кинолент, которых в этом году в Роттердаме был небывалый наплыв – более 20, наибольшую популярность у зрителей завоевала наполовину анимационная, наполовину игровая картина Андрея Хржановского «Полторы комнаты» или «Сентиментальное путешествие на родину», о вымышленном путешествии в Петербург Иосифа Бродского. Присутствовавшие на фестивале критики отметили, что пока в самой России зритель чаще ходит на блокбастеры, европейский зритель уже успел полюбить новую традицию московского кино, открытую пару лет назад в том же Роттердаме с фильмом Ильи Хржановского «4». Этот новый кинематограф отличает документальный, безжалостный стиль подачи киносюжета. В этом году свои первые игровые ленты представили молодые режиссеры-документалисты Валерия Гай-Германика и Бакур Бакурадзе. Помимо показов этих, как их здесь назвали, «молодых злых авторов», в Роттердаме состоялась также международная премьера «Морфия» Алексея Балабанова, которому голландское консульство в Петербурге почему-то до последнего отказывалось выдавать въездную визу. Одной из наград фестиваля, статуэткой «Тигра» и призом в 3000 евро была отмечена российская короткометражная лента «Отчаяние» нижегородцев Галины Мызниковой и Сергея Проворова. Лента также минималистская, пробирающая до костей своим черно-белым холодом. Ну а главные награды фестиваля за полный метр ушли в Азию, Иран, Южную Корею и Турцию. В этом году более 300 картин фестиваля посетило 341 тысяча зрителей, в прошлом году 355 тысяч. Как отметил директор фестиваля, если в условиях финансового кризиса голландцы на чем-то экономят, то только не на билетах, в кино. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Роттердам.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве без четверти 10.
Радио Свобода. Новости.
В Дагестане 5 человек убиты в результате нападения неизвестных. Среди погибших глава районной администрации. Президент США Барак Обама заявил о существенном сокращении американского воинского контингента в Ираке. Израиль нанес серию авиаударов по объектам боевиков Хамаса в секторе Газа. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас время традиционной рубрики программы «Время свободы». Это рубрика «Новости мегаполисов» о событиях Москвы и Санкт-Петербурга. Вера Володина.
Москва. Со вчерашнего дня электрички «Москва-Тверь» сопровождаются сотрудниками транспортной милиции для повышения безопасности пассажиров и эффективности работы разъездных билетных кассиров. 50 сотрудников, пополам милиция и частные охранники, ежедневно будут обеспечивать сопровождение по этому маршруту около 100 электропоездов из 150. Петербург. По трехстороннему соглашению властей, профсоюзов и работодателей Ленинградской области размер минимальной заработной платы установлен с 1 января на уровне 4820 рублей, с 1 июля 5170, и в октябре уровень должен подрасти до 5330 рублей. Москва. Самым большим телецентром в Европе может стать 15-этажное здание для телекомпании НТВ на Новомосковской улице рядом с телецентром Останкино. На днях предложение по строительству телецентра было принято на заседании Общественного градостроительного совета при мэрии Москвы. До кризиса общие инвестиции в этот проект приближались к полумиллиарду долларов. Петербург. Одного из организаторов марша согласных, прошедшего на Васильевском острове 25 января, в среду будут судить за незаконное использование государственной символики. Несколько молодых активистов несли баннер в цветах российского флага с лозунгом «Мы на все согласны». Идеей акции стало доведенное до абсурда согласие с антикризисными инициативами правительства и Кремля. Участники марша призвали соотечественников поддержать рост цен на товары первой необходимости, увеличение тарифов ЖКХ и таможенных пошлин на иномарки, а также введение 12-часового рабочего дня. Москва. Организаторы митинга объединенных пострадавших дольщиков Подмосковья, состоявшегося в Москве 31 января, намерены обратиться в Генеральную прокуратуру с жалобой на давление со стороны правоохранительных органов на группу организаторов и участников митинга. Готовят жалобы в прокуратуру и активисты-экологи, утверждающие, что, к примеру, в Балашихе милиционеры обходили квартиры общественных активистов и предлагали им подписать такие документы.
Называется предупреждение. Гражданин Бутев Алексей Владимирович, дата рождения 24-58 сентября, значит, проживающий по адресу, вы предупреждаете о том, что в случае незаконного участия несанкционированных творческих акций, протестов, митингов, демонстрациях и пикетирования, вы можете быть привлечены к административной ответственности по статье такой-то и к уголовной по статье такой-то. И под этим, значит, пытались, чтобы кто-то подписался.
Петербург. Городские власти намерены пересмотреть и упростить порядок приема в стационарные городские ночлежки и увеличить количество мест в них. Об этом журналистам рассказали в благотворительной общественной организации «Ночлежка», которой не хватает средств на все пункты обогрева для бездомных. Москва. Столичные власти планируют открыть 10 новых смотровых площадок на верхних этажах зданий, расположенных в центре Москвы, в частности, в Военторге, гостинице «Москва», площадке при храме Христа Спасителя. Новости Москвы и Петербурга, 2 февраля, Вера Володина.
Городской репортаж в программе «Время свободы». Выявлять места пребывания незаконных мигрантов на территории Московской области Федеральная миграционная служба будет теперь использовать специальную воздушную технику. Полеты беспилотных аппаратов начнутся уже этой весной, когда в столичный регион прибывает больше всего трудовых мигрантов. В связи с нестабильной экономической ситуацией руководство Федеральной миграционной службы по Московской области не исключает, что в течение только этого года в поисках работы в Россию приедут более миллиона иностранных граждан. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Беспилотные летательные аппараты с видео и фототехникой на борту, с помощью которых Федеральная миграционная служба теперь будет определять места пребывания нелегальных мигрантов, внешне мало отличаются от обычных вертолетов. По словам руководителя управления Федеральной миграционной службы по Московской области Олега Молодеевского, его ведомство в декабре минувшего года вполне успешно провело первое испытание беспилотников.
Ну, если посмотреть на карту Московской области, видите, что в основном это леса, поля и порой не очень доступные места. И необходимо там определенные количество и техники, и сотрудников, чтобы территорию Московской области эффективно обследовать. Поэтому мы прибегли вот к такой возможности беспилотных летательных аппаратов, который может определенную территорию Московской области исследовать и получить оперативную информацию о местах компактного строительства, в местах компактного пребывания, проживания иностранных граждан. И он себя оправдал. В Ленинском районе есть Соляревская свалка, да, где отходы. Там территория порядка 4 гектаров. Понятно, чтобы ее обследовать не совсем это и удобно. А беспилотным аппаратом мы получили объективную картину. До этого мы выявляли там массовые нарушения года два назад. Но информация на декабрь показала, что таких массовых пребываний и граждан России, и иностранных граждан территории отсутствует. Это положительно. В этом году мы планируем данную беспилотную технику использовать.
В Комитете «Гражданское содействие» идею использования беспилотников для вычисления местонахождения нелегалов восприняли с недоумением. Как будут отличать, к примеру, нарушителей миграционного режима от иных групп граждан, проживающих в лесных зонах или на свалках? Задает вопрос заместитель председателя комитета Елена Буртина.
Потребность в такого рода нововведении и в том, чтобы тратить на него, наверное, немалые средства, мне непонятно. Я не знаю, какую проблему таким образом предполагается решить. Если мы не хотим, чтобы к нам приезжали мигранты, да, ну давайте тогда просто установим визовый режим, и будут въезжать люди с нашего разрешения. У нас безвизовый режим. Зачем сделать открытые границы и при этом, значит, потом вылавливать людей с помощью самолетов?
В данном случае не возражает против того, чтобы они приезжали, а речь идет о нелегальных мигрантах.
А вы знаете, самолет это не видно, легальный человек или нет.
По мнению Елены Буртиной, легализовать рынок труда иностранной рабочей силы надо иными способами. Существенная либерализация законодательства для иностранных граждан, прибывающих в Россию, в частности, упрощение механизма постановки их на миграционный учет, изменение порядка получения разрешения на работу для тех, кто прибывает из стран, с которыми у России безвизовый режим. Это как раз те положительные сдвиги, которые произошли за последние 2 года в миграционной политике, отмечает Буртина. Однако российские власти, делая шаг вперед, тут же делают 2 шага назад, отмечает заместитель председателя комитета гражданское содействие Елена Буртина.
Были приняты меры, которые были направлены против того, чтобы люди трудились и находились в Российской Федерации легально. Это сокращение квоты. Если вы открыли границы для рабочей силы, дать возможность людям трудиться легально, им не дают такой возможности, сокращая квоту. Ну а потом, значит, вот с помощью самолетов разыскивают их.
Установленная правительством в прошлом году квота на иностранную рабочую силу не отвечала реальным потребностям, соглашается руководитель управления Федеральной миграционной службы по Московской области Олег Молодиевский.
Объективность по квоте по прошлому году, ну скажи откровенно, да, 209 тысяч была выделена квота, первый раз 105 тысяч, мы ее, первая квота без дополнения, мы уже исчерпали в мае, потом была дополнена квота на 104 тысячи. И мы ее исчерпали уже практически в сентябре. Поэтому есть объективно необходимость, конечно, механизм продумать его, проработать, чтобы он был соответственный. И чтобы бизнес, который желает и развивается, он мог использовать в случае отсутствия российского гражданина, который мог на рынке труда занять то иное рабочее место. На этом сейчас работа, есть изменения ряда законопроектов, которые, соответственно, я думаю, что в течение этого года и внесут какой-то порядок в этой части.
В этом году разрешение на работу в Московской области получит 116 тысяч иностранных граждан. Однако система квотирования предполагает, если число заявок от работодателей будет расти, размер квоты может быть пересмотрен в соответствии с резервом России, заверили руководители Управления Федеральной миграционной службы по Московской области. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Завершает утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» кто несет ответственность за глобальное потепление? У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Кто более виновен в глобальном потеплении? Владельцы автомобилей, постоянно загрязняющих атмосферу, потребители электроэнергии, произведенной благодаря сжиганию угля и нефти, или любители цитрусовых или бифштексов? Крупнейший американский производитель соков дает неожиданный ответ. Рассказывает Алан Давыдов.
Производители напитков руководствовались всеобщей озабоченностью проблемой глобального потепления, логически ведущей к тому, что рано или поздно пищевая индустрия должна держать ответ за свой вклад в создание парникового эффекта. Нанятые PepsiCo эксперты замерили все операции по изготовлению сока, включая деятельность производственных линий и перевозку готовой продукции. Самым существенным источником выброса парниковых газов оказались обыкновенные апельсины, служащие основным сырьем. При выращивании цитрусовых рощ широко применяются азотные удобрения, в производстве которых используется природный газ, и которые при внесении в почву сами становятся источниками парниковых газов. Расчеты показали, что при производстве стандартной картонной упаковки апельсинового сока объемом в 1,9 литра в атмосферу выделяется 1 килограмм 700 граммов углекислого газа. Таков, как сейчас принято говорить, углеродный след данного продукта. Компания PepsiCo намерена указывать эту информацию на упаковке, чтобы потребитель знал и делал выводы. В свою очередь, для улучшения глобальной экологии люди могли бы начать с самих себя, пересмотрев, в частности, свой пищевой рацион. Так считает нью-йоркский популяризатор здорового питания Марк Битман. Он утверждает, что всякий раз, отворачиваясь от очередного гамбургера или бифштекса, мы вносим вклад в спасение планеты. Не стоит забывать и о гигантских выделениях метана в атмосферу в результате пищеварительной деятельности скота. Мясо – это самый тяжелый случай. Более щадящим считается разведение рыбы на прудовых или морских фермах, но и оно вредит природе, как всякое промышленное производство птицы, яиц или молока. Люди на индивидуальном уровне сами могут сократить выбросы двуокиси углерода. Если только в США в целях потребления ежегодно перерабатывается 10 миллиардов выращенных и забитых животных, то сокращение лишь на миллиард принесет огромную пользу не только среди обитания, но и здоровью каждого из нас. Нет ничего дурного в небольшом сокращении потребления мяса. Я на завтрак съедаю чашку овсяных хлопьев с кленовым сиропом, и меня это абсолютно устраивает. По мнению другого исследователя, профессора Университета Калифорнии в Беркли Майкла Полана, борьба с глобальным потеплением должна быть неразрывно связана со стремлением к энергетической независимости и совершенствованием системы здравоохранения. Полан предупреждает, что ни в одной из этих областей нельзя нельзя будет достичь заметного успеха без коренного пересмотра государственной политики в сфере агроиндустрии и производства продуктов питания.
В то время как борьба со всемирным потеплением становится важным направлением государственной политики западных стран, все еще непереубежденные скептики говорят, что легковерные массы сознательно вводятся в заблуждение. Среди скептиков немало известных людей, в том числе основатель телеканала «Погода» Джон Коулман. Слово Владимиру Морозову.
По мнению Джона Коулмана, последние годы тон в разговоре о климате задает группа ученых, которая объединяется вокруг Межправительственного совета по климатическим изменениям, действующего при ООН. Коулман утверждает, что этих людей больше заботит не истина, а щедрые ассигнования на их исследования. Именно по их инициативе был принят протокол Киото, с которым согласны далеко не все. 19 тысяч ученых подписали письмо протеста против протокола Киото. В этом документе было записано, что развитые страны должны платить огромные штрафы за углекислый газ, который выбрасывают в воздух их предприятия и машины. Но никто еще убедительно не доказал, что именно этот газ способствует глобальному потеплению. Да и против теории такого потепления только за год высказались 400 с лишним ученых. Несогласных хватает, но нам не дают развернуть дебаты. Наука невозможна без споров. Но как быть с теми фактами, которые приводят сторонники глобального потепления? Они доказывают, что климат меняется. Происходят вполне нормальные колебания климата, похолодание и потепление. Меняют направление океанские течения, строятся новые города, на Земле все больше людей, машин, самолетов. Все это влияет на климат, но влияет только незначительно. По мнению Джона Коулмана, падкая на сенсации пресса уже не первый раз пугает нас концом света, который якобы наступит из-за климатических изменений. Джон Коулман приглашает всех желающих встретиться с ним через 20 лет и обещает показать и доказать нам, что ничего страшного с Землей не случилось. Лично у меня встречное предложение. Давайте лучше соберемся через 100 лет, так сказать, для чистоты эксперимента.
Этим предложением Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсеры Дмитрий Налитов и Екатерина Высоцкая, координатор Надежда Перцева, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после нас и выпуска новостей в эфир выйдет программа «Лицом к лицу», в которой участвовал народный артист России Сергей Юрский. Ну а в 12 часов слушайте программу «Свобода в полдень». Ее ведущий Марк Крутов рядом со мной в студии.
Через два часа мы надеемся нашим слушателям рассказать в прямом эфире о том, что происходит сегодня на суде по делу об убийстве Анны Политковской, который к этому времени должен уже начаться. Там сегодня ожидается завершение представления доказательств стороной защиты и начало этапа дополнения доказательств, затем будут судебные прения. Кроме этого, репортаж нашего корреспондента из Республики Коми, где в результате пожара в Доме ветеранов погибли более 20 человек. И, конечно же, одна из главных тем сегодняшнего дня – продолжающаяся девальвация рубля. К 12 часам уже будут первые результаты новых торгов на российских валютных биржах. Посмотрим, преодолеет ли доллар верхний рубеж валютного коридора, установленный Центробанком.
В 12 часов слушайте программу «Свобода в полдень» с Марком Крутовым.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Медведев сказал, слава богу, что газета выходит, что она жестко критикует власть.
Нас отвели в приемную ФСБ, где мы просто сидели 2,5 часа.
15 работников завода голодали 11 дней.
Обоснованное получение генерал-лейтенантом Анатолием Веремеевым квартир в Москве.
Люди в черных масках вышли из микроавтобуса и направились к почте.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.